Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, продолжая разговор о ищем выход. Совсем близко до 1 сентября, естественно, невозможно не поговорить на такую замечательную тему, как «Скоро школу». Да? Каждый год, что бы ни случилось, накануне 1 сентября я рассказываю про школу, рассказываю какие-то школьные истории, школьные байки, школьную экономику, о том, вообще зачем стоит учиться или не учиться, да, учение цвет, а не ученых тьма, да, и стоит ли нам ходить в школу и зачем, да. Ну, что же здесь? Вспомним нашу школу и о чем о ней можно было бы поговорить. Я застал застал, естественно, школу в объеме, да, советскую школу. Я учился с конца 70-х и до конца 80-х годов. Причем поступал я еще в абсолютно, да, вот эту вот советскую школу, где там были пионеры, Ленин, Комсомол и так далее, замечательно, да. Ну и, конечно, я знал, что советская школа, она самая лучшая, там лучше нее быть не может вообще, это все совершенно замечательно. Поэтому был в советское время такой замечательный, тоже хороший анекдот. Значит, там, правда, было не про школу, а про детский сад. Значит, там Мария Ивановна, воспитатель, рассказывает: дети, в Советском Союзе самые замечательные игрушки, в Советском Союзе самые замечательные там, не знаю, там завтраки детские, в Советском Союзе самое замечательное то, самое замечательное это, самое лучшее. Вот, и маленький мальчик начинает плакать. Она говорит: а что ты плачешь? Он говорит, я хочу в Советский Союз. Я хочу в Советский Союз. А, значит, поэтому нет, на самом деле здесь про советскую школу, в которой я учился, ну, которую лучше знаю, чем современную. Я в современной тоже преподавал. Преподавал в начале нулевых, преподавал основы экономики и рассказывал детям, как оно устроено. Дети все были, ну, старших классов, естественно, дети все были довольны. Вот. И писал очень интересный, значит, такой момент. Там был, я их просил описать, как вы себе представляете будущее экономики, что у нас будет происходить, и, соответственно, там, что там будет дальше, да? И там был такой интересный момент, когда, значит, дети писали, да, что в будущем. Я напомню, это начало нулевых, там все как бы у нас хорошо. И вдруг девочка пишет, мне до сих пор это сохранилось сочинение. А пишет, говорит, будет война с Америкой. Я думаю, в будущем обязательно будет война с Америкой. Почему? Ну вот потому что. И вот что-то его знает. Понятно, не сам ребенок об этом догадался, да, но, видимо, что-то уже дома, что-то в воздухе такое висело в начале нулевых, что ребенок сделал выводы, что вся наша вот эта экономические наши усилия, да, они приведут обязательно, что с Америкой будем воевать. Ну что же, значит, продолжаем историю с советской школой и со школой вообще, да, в принципе. А вот здесь, наверное, вопрос в том, чего мы от школы хотим, да? Чего мы от школы хотим? Как мы себе ее представляем? Зачем она вообще нужна? И какие у нас, значит, есть здесь с этим проблемы. Считается, что школа должна давать вот эти, как мы, ну, предполагаем, да, что школа – это такое всеобщее качественное образование. Всеобщее качественное образование. В чем здесь проблема? В чем здесь проблема с качественным образованием, да, с образовательным равенством? Да? Есть в свое время, значит, читал я такой доклад Высшей школы экономики. Она называлась там «Школьное образование в контексте национальных целей и приоритетных проектов». Да? И, значит, там есть очень интересная такая история, что особое внимание уделено проблеме образовательного неравенства и его механизмам его преодоления, способам его преодоления. И здесь у них есть такой второй раздел этого доклада, заглавлен, что успех каждого ребенка, да, успех каждого ребенка, он это залог успеха всей страны. И у них в этом разделе там есть две части. В первой из них там написано, дай бог памяти, формирование эффективной системы выявления, поддержки развития способностей, что-то такое, да, то есть это про то, как развивать, выявлять талантливых детей, да, то есть там, кстати, нет вообще про школьную программу ничего, там написано вот, ну, как искать талантливых детей, грантовых образованных. Ну и вот по данным мониторинга экономики образования, да, школы повышенного уровня, то есть вот гимназии, лицеи, да, повыше, у них чаще предлагают что? Значит, у них дополнительные занятия иностранными языками, причем много, да, если в обычной школе доп. Занятия иностранным языком дают там где-то процентов там 10-15, может быть, то там 25-30% гимназии дает дополнительный иностранный язык. Значит, какую-то технику, да, ну, там, ну, примерно поровну, да, там техника, конструирование, там, компьютеры, программы, вот это все, да. Значит, ну, все равно больше. И момент еще такой интересный: там есть целенаправленная подготовка к олимпиадам и конкурсам. Вот это важно, потому что про то, как выигрывать олимпиаду, вот здесь важный момент. Вот участие в любых соревнованиях. А вот олимпиада, конкурс, какая-то еще история, там, так называемые олимпиадные задачи, конкурсные какие-то проекты. Это отдельная работа, этим надо заниматься отдельно. Этим тренироваться надо отдельно. Это вот как со спортом. Одно дело просто ходить в зал, а другое дело готовиться к соревнованиям, готовиться к отборам и так далее. То есть просто так на... Вот точно так же, даже там очень много там физически сильных, там крепких людей, они пытались участвовать в каких-то соревнованиях, даже вполне любительских, они проигрывают. Они проигрывают почему? А потому что это другая атмосфера, другой настрой, там есть правила и так далее, психологическая устойчивость, очень много факторов. И для детей тем более. И для детей тем более вот эта вся подготовка к Олимпиадам, да, ребята, которые выигрывают Олимпиады, этим мы справедливо гордимся, надо понимать, что они к этим Олимпиадам и готовятся. И вот эти, вот эту подготовку чаще дают в как раз вот в школах повышенного уровня, да. И, соответственно, то, что там еще интересно, что популярность, там тоже хорошо было, популярность школьных кружков иностранных языков сокращается по мере уменьшения размера населенного пункта. Значит, в Москве в них задействовано 30% школьников, а в сельской местности 7%. О чем это говорит? Это не только о том, что там неравенство возможностей для освоения иностранных языков, но и то, что понятно, что в сельской школе просто нет возможности этими языками полноценно заниматься. И еще в школах повышенного уровня, да, там занимаются в основном интеллектуальные какие-то и технические кружки, ну, плюс языки, да. А вот в сельских школах там другое. Там стараются, значит, здесь предлагать им, кстати, как раз подготовку к олимпиадам и конкурсам. Вот, да? Потому что они понимают, что языку не научишь, а вот сидеть заниматься и с репетиторами не позанимаешься. И ЕГЭ сдать может быть трудно. Поэтому давайте гонять, давайте делать ставку на олимпиады, давайте делать ставку на конкурсы. Что интересно, да? И вот ключевой момент, который там, я пока разговаривал, доклад, текст этого доклада нашел, и там есть прям хорошая такая фраза, да? Качественное школьное образование закладывает основу для обучения на протяжении всей жизни. Его фундаментальная функция – возможность выполнять роль социального лифта. Неравномерное распределение образовательных ресурсов может нарушить эту функцию и привести к воспроизводству и укоренению социального неравенства. И смотрите, на чем как отражается социально-экономическое неравенство. Дети из семей с низким социально-экономическим статусом на выполнение домашних заданий тратят в неделю на 2 часа больше, чем их сверстники из более обеспеченных семей. То есть, о чем это говорит? Что даже до достижения средних результатов детям из бедных семей приходится прикладывать больше усилий. То есть, это больше утомляемость. Больше утомляемость, меньше сил на то, что заниматься чем-то еще. Такой обратный механизм, да, чем ты беднее, чем ты слабее, тем тебе труднее добиваться то, что для богатого, ну, это обычно это норма, а для тебя это челлендж, для тебя это вызов, и это уже тяжело. Важный такой и болезненный момент. Знаете, на что я хотел бы обратить еще внимание? Так получилось, что я учился сам в двух разных школах. Значит, одна школа, неважно, значит, одна школа, да, и учился до 7 класса, в другой школе я учился до 10 класса. Ну, в 7 классе перешел в другую школу. Я могу сказать, и в школе, в первой, в которой я учился, там нажимали на английский язык. Да, там было углубленное изучение английского языка. В школе, в которой я учился, во второй, там нажимали на спорт. Там было больше спорта, я сам был в спортивном классе, там были... У меня технических достижений не было, но считался спортивный класс. Вот. Там были, значит, ребята самые разные. Что можно сказать? Преподавание было и там было на хорошем уровне.
что-то лучше, что-то хуже, но generally советская школа учили как бы хорошо. Математики, физики учили хорошо. Физик, которому я учился вот в обычной школе, да, не в английской, в 9 классе, был совершенно блестящий физик, то есть вот, который научил решать задачи, который там прямо очень старательно все, такой пожилой очень физик, прекрасно учил, прекрасно объяснял, очень было интересно на занятиях, то есть все было хорошо. Хорошо учили математики, но у нас математика была, математика, физика была каждый день, были уроки. Русская литература, что в одной школе, что в другой, учили хорошо. Там, в английской школе русскую грамотно били буквально палкой. Да? Я до сих пор грамотно пишу благодаря тому, что там, помню, вот фамилия учительницы русского языка, я не знаю, дай бог ей здоровья, если жива, Рапина такая до сих пор, помню, Лариса, отчество забыл. Ужас, конечно, она ставила там за запятую, в одной запятой ошибка это было 4, в другой запятой там 2 запятые, это была уже 3, то есть там очень жестоко проверяла тетради, но вбила грамотность, пишу грамотно, до сих пор помню. Вот, там и литераторы из новой школы, там Галина Николаевна Маркова, чудесный тоже педагог, тоже помню прекрасно, но там уже мало не столько на русский язык, сколько на литературу. Ее уроки литературы, помню, это замечательно. И вот что интересно, к чему я это говорю. Я встречался, прошло 30 лет, и я встречался с школьниками, ну, со своими товарищами, одноклассниками 30 лет спустя в одной школе и в другой. Две встречи выпускников через 30 лет. А здесь 17-18 годы. И что я увидел? Из первой школы в среднем ребята прошли дальше своих родителей. То есть, условно говоря, родители были на каком-то уровне, и в среднем все мои соученики прошли, оказались на уровне выше. То есть они обогнали, они поднялись выше своих родителей по социальной лестнице. То есть, ну, условно, родители были там, не знаю, на 5-м этаже, эти поднялись на 7-й. А вот из обычной школы в те же самые годы, с тем же самым образованием, да, мои сверстники остались примерно на том же уровне, что и их родители. Отдельные случаи были, и ребята сделали прекрасные карьеры. У меня и там были очень талантливые мои соученики, одноклассники, гораздо талантливее меня, конечно, честно признаю, и в том, и в другом случае. Но в первой школе у ребят была прям вот карьеры, классные, то во второй мощная карьера – это было исключение. Ну вот, наверное, там по пальцам я пересчитаю. Ребят, кто меня слышит, да? Вы прекрасно, вы сделали огромные усилия для того, чтобы подняться вверх, я тоже могу сказать, но это все-таки, по моей оценке, не то. Вот даже сравнивая, да, даже те, кто поднялся, разные, было исключение, там был общий рост. С чем это было связано? Я это связываю с тем, что изначально та школа была заточена на именно будущие карьеры и будущие возможности. Вот эти связи работали сильнее. Именно школа, а не вуз, были вот тем социальным лифтом, по которому дети смогли, что называется, прорваться, подняться наверх. Да? Ну что же, мы поговорим об этом, как дальше нам прорываться наверх в учебе и какой вывод нам даст это 1 сентября, да, мы поговорим после короткого перерыва, не переключайтесь. Я напоминаю, что сейчас самое время поддержать канал «Ищем выход», который работает благодаря вашей поддержке и благодаря нашим общим с вами совместным усилиям.
Вы же помните, что нужно обязательно сделать? Поставить лайк, подписаться на канал и оставить комментарий. Это правда нам очень помогает продвигать это видео. И помимо прочего, помогайте нам. Спасибо за то, что вы это делаете. Вот там вот все QR-коды. Спасибо большое.
Авторская программа Дмитрия Прокофьева.
Ну что же, продолжаем, мы продолжаем наш рассказ о том, что у нас происходит с нашим образованием и как преодолеть неравенство в этом образовании. Да? Значит, надо понимать, что неравенство существует не только само по себе. Есть неравенство в школьном, ну, я говорю о школе, и в возможностях его преодоления. И, как говорится в том же самом докладе о высшей школе экономики, который я цитирую, который сейчас передо мной открыт, там интересная формулировка, значит, о том, что авторы доклада предполагают, что родители с низким общественным статусом меньше вовлечены в образовательный процесс и хуже информированы о возможностях. И возможности узнать о возможностях у них меньше, потому что больше времени и сил уходит на выживание. И еще момент. Смотрите, это не совсем то, что репетиторы. Кто у нас в стране лидер по ЕГЭ? Ну, конечно, Москва. Там нет. Почему нет Москва? А потому что есть возможности у родителей платить за репетиторов, которые натаскивают на ЕГЭ. А не знание, а именно натаскивание на ЕГЭ. Потому что мы понимаем, что репетиторам платят за что? За экзаменационные результаты, а не за образование. Потому что, ну, когда экзамен-то все, да, то понятно, что все эти знания, которые нужны только для сдачи экзамена, знания немедленно улетают. Да? И вот еще интересно, по поводу ЕГЭ, как инструмента, раз уж мы там о нем заговорили вначале, то вот очень любопытно, что ЕГЭ задумывался как инструмент, который должен уравнять доступность высшего образования. А в той же высшей школе экономики пишут исследования, что нет, ребята, так в России он работает не так. В России он стал инструментом образовательной сегрегации. Почему? Потому что на этот экзамен очень много что навешено. Потому что он фактически определяет твою образовательную траекторию. То есть, условно, ты сдал там на 300 баллов, да? Ну, вот у тебя есть шансы поступить в реально топовый вуз, да, в реально топовый вуз и там доказать. И для того, чтобы сдать его так, ребят, школы недостаточно. У тебя нужны либо какие-то реально суперспособности и супермотивация, или твои родители должны реально иметь возможность сильно в это все вложиться, чтобы тебя на это натаскать, да. И, соответственно, вариантов у тебя как бы не так много. Он так сделан. Архитектура экзамена сделала на то, чтобы очень небольшое количество людей могло его, что называется, пройти, да, пройти, получить эти баллы или получить льготу. То есть два варианта. Либо ты получаешь по баллам, либо ты что-то делаешь, что обеспечивает себе вот эту гарантированную льготу, даже если ты не смог что-то поступить. Он не хороший, не плохой. Он сделан так, чтобы именно отсекать либо бедных, кто не имеет возможности заплатить за такую подготовку, либо обходить, предлагать, просто предлагать какие-то варианты, как ты можешь этот обойти вот этот ЕГЭ. Да? Значит, здесь вопрос еще в том, что как мы, это то, что мы называем положительной дискриминацией, да, сейчас я попробую выразить эту мысль, да, это то, что называется положительная дискриминация, да, значит, здесь в чем проблема вообще оценок, да? Здесь правильно было бы говорить не об образовательном неравенстве, а об образовательной несправедливости. Да? То есть, ну, представьте себе, да, вот мы сдаем какие-то экзамены, да? Ну, самый простой вариант, не знаю, там бежим 100 метров, да. Бежим 100 метров. Вот ты должен пробежать 100 метров за это время. Пробежал, молодец. Не пробежал, ну, извини, да. В чем проблема? Ну, допустим, один, кто-то бежит 100-метровку быстрее, но мы-то знаем, что вот тот, кто бежит быстрее, ну, у него просто способности. У него просто есть возможности, у него просто есть вот, ну, ноги такие. А второй бежит, он старается, он тренируется, он там как безумный там занимается, и нет. Ну, ноги не приспособлены для быстрого бега. И вроде как стараний больше, а результат меньше. Вот чувствуете разницу. То же самое с экзаменом, да, там, не знаю, русский язык, да. Вот кто-то старается, пыхтит, занимается, учится, но не запоминает он эти грамматические формы. Ну, голова так устроена. А другой, вот есть, что называется, врожденная грамотность. Я знал таких людей, да, он учебник по русскому языку в руки не брал, а вот память, все, он помнит, там книжку прочитал, он помнит, как запятые расставлены в разных словах, он на автомате это пишет. Я встречал таких людей, то, что врожденная грамотность, знаю таких, да. Он не учится вообще никакому русскому языку, он просто это помнит. И все, да, и он получает пятерку. А тот, который этот учебник русского языка со всей грамматикой выучил наизусть, ему все равно не хватает, и он не получает. Несправедливо. И сравнить-то не... И, ну, мы не можем сравнять их, да? Мы не можем и сравнять этих людей, ну, потому что тогда какое образование, смысл тогда, да, ставить оценки, если мы их будем сравнивать? Но мы можем как-то вот эту разницу уменьшить, да? Значит... Ну, что сделать, конечно? Ну, можно, конечно, придумывать какую-то систему, при которой конкретная оценка на судьбу ученика так критично влиять не будет. А можно делать вот как сейчас положительную дискриминацию, да? То есть, когда есть неравенство условий доступа к образованию. То есть, если ты из, там, допустим, там неблагополучной семьи или там какие-то проблемы, да, ну ты получаешь возможность дополнительно учиться и здесь, или там тебе какую-то упрощаемую программу, ведем тебя по какому-то образовательному треку, по которой предполагаешь, что тогда ты, ну, не получишь ты двойку совсем, да. Вот. Значит, есть здесь... И в России, естественно, льготы при поступлении существуют. Вот. И, конечно, есть такие вузы, как там, физтех, да, там, физико-математические вузы, в которых, ну, там ничего не сделают. Да, мне просто трудно учиться, и человек, который не знает математику, не может математику усвоить, ну, там ему, прости Господи, делать нечего, потому что там как-то его положительно дискриминируют, он просто не сможет учиться там. А вот там, где можно учиться, ну, гуманитарка, да, где критерии оценки там менее объективны, так получается, то здесь, конечно, возможности для такой положительной дискриминации есть, да. Понимаете, в чем дело? Еще есть большая проблема со школой, да. А вот... Что и показывал опыт Российской империи, да? О которой очень часто любят там сейчас ссылаться. Российская империя показала, что страна вполне может существовать, и имея несколько процентов населения с очень хорошим средним образованием, а дореволюционная гимназия действительно круто было по образованию, и массу совершенно безграмотного народа, который едва умел читать и писать. Ну, или с начальным образованием. Со всеобщим начальным образованием. Ну, допустим. А СССР, да, вот что интересно, да, СССР добился почти поголовной грамотности и даже среднего образования. И все равно уже, что называется, не то. И вот тут вопрос в том, что сейчас есть у Некрасова была такая жуткая строка в его поэме «Коммуна Руси жить хорошо». Написано было так: «На всей тебе, Русь, матушка, как клейма на преступнике, как на коне тавро. Два слова нацарапаны, на вынос и распивочным, чтобы их читать, крестьянина мудреной русской грамоте не стоит учать». И вот эта проблема в том, что если у вас достаточно простая экономика, то вам не нужно тратить ресурс на серьезное среднее образование. А что-то вам, вы там не врали бы, ну не надо, если у вас там основная профессия, самая популярная массовая профессия, там это водитель или продавец, водитель, продавец, экспедитор, курьер, там товар, да, переноска, транспортировка товаров. Ребят, вам не нужно среднее образование. Ну что, курьеру, какое у курьера среднее образование? Какое среднее образование, это свободная касса? Какое вообще образование там? Там элементарно там расставлять по там, дать смартфон, который тебе будет показывать, куда ты должен быть, там, проходить команду, перенести в определенное место в определенное время. Ну какое там образование надо? Да никакого. Что это брать? Это все понимают. И здесь это тоже серьезная проблема, какого образования мы на самом деле хотим. Я, может быть, сегодня говорю немножко сумбурно, потому что тема уж больно болезненная. Но всем, что касается нашей средней школы, да, нашего так очень средненького образования, да, здесь это действительно большая проблема, потому что именно школа, как я уже сказал, да, именно школа, а не вуз, они формируют вот те необходимые связи, те необходимые структуры, да, через которые человек потом будет подниматься наверх. В каждом городе, наверное, большом или малом, есть то, что называется хорошая школа и обычная. Вот в хорошей школе, и мы понимаем, что все дети всего начальства, они стараются поступить именно в хорошую школу, а не в обычную школу. И, соответственно, именно школа – это место, где не вуз, не студенческий кампус, а именно школа закладывает вот ту траекторию, по которой, скорее всего, человек пойдет уже дальше, он дальше пойдет всю жизнь. И здесь, наверное, есть такой замечательный автор, да, наш филолог российский Алексей Любжин, автор множества прекрасных книг об истории российского образования, да, и у Любжина есть такой в одной из его статей, оно мне очень запомнилось, я прошу прощения, если я ее не совсем корректно процитирую, да, но у него есть такое сравнение, очень яркий такой образ, да, о том, что какие из басен Ивана Андреевича Крылова отражают ситуацию в российском образовании, да, и русском характере. Он говорит, первое, говорит, басня, говорит, лучше всего отражает русский характер, говорит, это пустынник и медведь. Пустынник и медведь. Пустынник и медведь, про что это басня? Там, значит, мужик и медведь, они дружат, не друзья. И, значит, там медведь заботится о своем друге, там, человеке, да, естественно, он заботится, он его искренне любит, и у них прекрасные отношения, Вот. И когда человек, значит, начинает там засыпает, медведь его охраняет его сон. И там человек спит, ему муха начинает там жужжать и садится ему на лоб. Медведь пытается муху отогнать, но там лапы у него это не получается делать, поэтому он берет камень. Значит, и когда, значит, у друга на лбу под карауля муху, да, медведь берет камень и бахает в лоб. Естественно, муха убита, да, говорит, удар так ловок был, что череп врозь раздался, и Миша друг лежать надолго там остался. Любжин пишет, что при решении любой проблемы русский человек выбирает самый увесистый инструмент, руководствуется самыми лучшими чувствами и получает самый радикальный результат. Да? И школа, да? Какое это имеет отношение к школе? Ну, если школьные реформы, да, лучшие чувства, самые радикальные, ну, самые увесистые инструменты, самый радикальный результат. И Тришкин-кафтан, у Тришкина на локтях кафтан продрался, да, он его полы кафтана он отрезал себе, зашил локти, поставил заплатки. И правило квартета, да, а вы, друзья, как не садитесь, все музыканты не годитесь. Значит, и, говорит, первое правило Тришкина-кафтана. Не имеет смысла манипуляции временем в рамках неэффективной учебной программы, пишет Любжин. И второе. Что в рамках такой программы бессмысленно и жонглирование элементами. Да, вот это вот. При этих самых, да, на то, что если сама программа неэффективна, то какой там элемент, чему там будут учить, там больше, меньше времени выделять на то или на другое, ну, это не сильно... Это не сильно принципиально, да? Вот, наверное, такая идея, такая история. Ну что же. Ох, что еще здесь можно сказать? 1 сентября не за горами. Вот прям совсем-совсем досталось несколько дней. Я очень желаю вам и вашим детям, кто меня слышит, чтобы в школе вам все-таки было хорошо. И, наверное, ну, как бы то ни было, если спросили бы меня, какую школу посоветовать, любой ценой это должна быть хорошая школа. Это должна быть школа, действительно, где гоняют, ну, в хорошем смысле этого слова, где большие нагрузки и где есть возможность попасть в более высокий круг, может быть, чем тот, кому вы принадлежите. Это немножко грустный совет, но лучшего у меня сейчас нет. С 1 сентября вас, с приближением Дня знаний. Спасибо.
Деньги и писец. Авторская программа Дмитрия Прокофьева.